Николай Хомич. Пространство Х или территория лжи. Молодой человек лет 30, зябко кутаясь в клетчатый плед, одиноко сидел на открытой террасе киевского кафе «Семь пятниц» и рассеянно, глоток за глотком, потягивал темное пиво. Аппетитная пенка давно осела, и, очертив неровный круг, неопрятной каймой стекла со стенок бокала. Мимо пролетали машины, нескончаемой вереницей тянулись прохожие, ветер, прилетевший с севера, безжалостно срывал и швырял под колеса последние, уже мертвые листья, но мужчина, застыв с бокалом в руках, казалось, ничего этого не замечал. Снова и снова, будто преступник, которого тянет на место совершенного им преступления, он приходил в это кафе и усаживался за один и тот же столик в углу. Официанты его уже знали, и, не дожидаясь заказа, только завидев его, спешно несли ему темное пиво, заранее рассчитывая на щедрые чаевые, которые он рассеянно оставлял, подсовывая первую же попавшуюся купюру под пивной бокал. Зазвонил телефон. От неожиданности он вздрогнул и, будто возвращаясь из небытия, взглянул на экран, на котором высветилось имя его жены – Ольга. «Олег, ты скоро?» – послышалось в телефонной трубке. «Да, я на Хмельницкого. Он жил недалеко от этого кафе, на улице Чапаева. Кому пришло в голову назвать эту тихую киевскую улочку, так и не утратившую буржуазной ауры, именем боевого командира рабоче-крестьянской Красной Армии, так и останется загадкой. Но сама по себе эта необдуманность со временем превратилась в историческую метку, которая будто шрам свидетельствовала о лихих годах пролетарской революции. Ты опять там?
Да.
Олег, ну сколько можно? Сегодня 11 октября, думал он. Ровно 4 месяца прошло с того самого дня, 11 июня, когда все началось. Он не знал тогда о последствиях, о том, что произойдет позже, к чему приведет невинная попытка узнать и заглянуть в прошлое, заглянуть ровно на 1000 лет назад. Не знал, что эта попытка может будто луч вначале войти и затеряться где-то в мраке Средневековья, а потом неведомо от чего там отразившись, вернуться в настоящее и все круто тут изменить. А тогда, 11 июня, в самом начале лета, в канун футбольного матча Украина-Швеция, когда все вдруг осознали, вот оно, то самое евро, о котором много говорили, которого ждали и на которое надеялись, и в то же время не до конца верили в то, что сможем, получится, и оно у нас все же состоится. Именно в тот день две семейные пары, Игорь и Ирина, Олег и Ольга, с сине-желтыми флажками в руках, усаживались за единственный свободный столик в кафе «Семь пятниц». Вспарывая винтами небо, над городом кружили вертолеты. Взрывалась десятками тысяч голосов фан-зона на Крещатике. Атмосфера накалялась. Все были в ожидании начала матча. «Что будем пить?» — косясь на экран, спросил официант. «А что вы посоветуете?» — пропела Ира лучшим своим голосом. «Темное. Мы сами его варим. У него насыщенный вкус хорошо прожаренного зерна, легкая кислинка и кофейное послевкусие». «Ну что?» — окинул Игорь взглядом сидящих за столом. «Все темное?» «Да», — за всех ответила Ира. Ольга и Олег с этой семейной парой познакомились на горнолыжном курорте в Австрии, где отмечали 5-летие своей свадьбы. Познакомились и тут же подружились. Хотя, если разобраться, это была не совсем обычная дружба. Они могли не видеться и не общаться месяцами, а потом неожиданно раздавался телефонный звонок: «У нас билеты в театр, пойдемте». Или же они сами могли предложить: «Давайте съездим в такую-то страну». Олег даже нашел определение – дружба по праздникам. Действительно, путешествуя с давнишними друзьями, они стали замечать, что невольно везли вместе с ними ворох старых проблем и взаимных обязательств, которые зачастую мешали воспринимать новое и впервые увиденное. Игорь и Ирина, видимо, чувствовали что-то похожее и отдавали предпочтение новой, ни к чему не обязывающей дружбе. Вот сегодня, когда раздался телефонный звонок, Олег и Ольга, не раздумывая, решили болеть за сборную Украины все вместе. Глядя на эту четверку со стороны, было трудно представить, кто чей муж или жена. Игорь – красивый, стройный, спортивного телосложения молодой человек, этакий плейбой, которому и минуту было трудно усидеть на одном месте, никак не сочетался с Ириной, медлительной, с рассеянным взглядом, пребывающей в каких-то своих мечтах и грезах. Красота ее, по общепринятому мнению, была довольно сомнительной, хотя не назвать ее миловидной также было нельзя. Другая пара была им полной противоположностью. Ольга, от природы имевшая все данные слыть красавицей, будто умышленно свою красоту прятала за плохо сидевшими на ней вещами, обувью, выбранной по принципу «лишь бы было удобно», и мешковатой, неброской верхней одеждой. Ее красивое лицо при полном отсутствии макияжа казалось незавершенным, на нем не хватало последнего штриха, который заменила маска, ее взгляд. Она будто забывала снять ее после приема в поликлинике, где работала врачом-офтальмологом. Олега, ее мужа, с которым они познакомились в том же лечебном учреждении, когда тот пришел к ней на осмотр, Ольга до сих пор по инерции воспринимала как своего пациента, заботилась о нем, наставляла его, оставаясь при этом не всегда довольной тем, что он не так усердно, как ей казалось, соблюдает режим и выполняет ее наставления. Олега такое положение, видимо, устраивало. Неконфликтный, с мягким характером, оставаясь ведомым, он испытывал комфорт от того, что основные, судьбоносные решения принимал не он, а жена, и она же за все несла ответственность. Ему оставалось лишь по мере силы возможностей воплощать заранее подстроенные под него пожелания и просьбы. Хотя именно эти самые мягкотелость и неконфликтность зачастую мешали Олегу реализовываться в своей профессии архитектора. Ведь вместо того, чтобы отстоять проект, воплотить в жизнь свой творческий замысел, он шел на попятную и, потакая чужим вкусом, менял этот проект до неузнаваемости. Работая в строительной фирме, специализирующейся на строительстве загородного жилья для властимущих и толстосумов, он так и не раскрыл свой талант, который, безусловно, имел. Напряжение нарастало. Посетители кафе уставились на экран, где, переливаясь яркими огнями, сверкал новенький стадион, на газон которого двинулись игроки двух противоборствующих команд – Швеции и Украины. «Какие красавцы!» – воскликнула Ира. «Кто не понял, Игорь?» «Шведы, конечно». «Ты вообще за кого болеешь?» – удивилась Оля. «Если честно, не знаю. Мне нравятся и те, и другие». «А для чего ты тогда флагом размахивала, лицо себе разрисовала?» «Так цвета же одинаковые, желтый и голубой», — указала Ира на экран телевизора. «Ирка, ты так громко не говори о том, что болеешь не за наших. А то тебя здесь никто не поймет», — осадил ее Игорь. «Да таких, как я, пол Киева», — возразила она. «Видели, сколько девушек на Крещатике и Трухановом острове вьется вокруг шведских болельщиков? А как красиво они маршем сегодня прошли по бульвару Леси Украинки. Высокие, стройные, как на подбор. И все блондины. Настоящие викинги». «В этом есть историческая подоплека», — произнес Олег. «Тысячу лет назад весь Киев был заполнен викингами. Княжеский двор, сам князь, его дружина были теми самыми викингами». «Да когда это было?» — возразил Игорь. «Их давно уж и след простыл». «А вот и нет», — не согласилась Ольга. «Они навсегда здесь остались». «Это как?» — удивился Игорь. «Их гены растворились в нас. Жить бок о бок сотни лет. Представляешь, какое потомство они оставили?» «Конечно», — засмеялся Игорь. «Трахали тогда наших девок напропалую. Девчонки и сегодня вешаются им на шею. Но эти ребята никого после себя не оставят. Это почему же, не поняла Ира? Секс стал безопасным, засмеялся Игорь. Игорь и Ирина были довольно странной парой. При первом знакомстве Игорь представлялся бизнесменом. Правда, чем он занимался, разобрать по его беспрестанно звонившему телефону было невозможно. Впрочем, никто и не пытался это делать, включая и Ирину, его жену, ведущую полубогемный образ жизни и пропадавшую на всевозможных артистических и литературных тусовках. За ее плечами была консерватория, затем романо-германский факультет Киевского университета, но, как Ира сама выражалась, она никак не могла себя найти и пребывала в поиске. Создали эту пару, соединив вместе их мамы, близкие подруги. Поэтому дети знали, что как только подрастут, тут же поженятся. Все так и получилось. Прозвучал свисток арбитра, и матч начался. Посетители кафе прильнули к экрану. Противоборство нарастало, и каждый острый момент у ворот гулом сотен тысяч слившихся воедино людских голосов взрывал город. В этих голосах слились воедино эмоции, где надежда мгновенно могла смениться разочарованием и наоборот. Будто волны одна за другой они беспрестанно накатывали на ночной город. И когда мяч влетел в наши ворота, город будто осекся и поперхнулся на мгновение наступившей тишиной. В этой тишине неожиданно и совершенно нелепо прозвучал голос Олега. «А вы знаете, что шведская принцесса Ингегерд была женой Ярослава Мудрого?» «Что ты этим хочешь сказать?» — возмутился Игорь. «Что им теперь позволено нас обыгрывать?» «Да нет», — замялся Олег. «Это я так, к слову, в продолжении разговора о том, что мы с ними тесно связаны. Я же говорила, что они милашки», — обрадовалась его словам Ира. «Так, все, не мешайте смотреть», — возмутился Игорь. Он был прав. Они чуть не пропустили, как ответный мяч влетел в ворота шведов. Посетители кафе ликовали. Они чокались пивными бокалами, сидящими за соседними столиками совершенно чужими людьми, ставшими для них близкими и дорогими лишь потому, что те разделили с ними радость забитого мяча. А когда влетел второй мяч в ворота соперника, и судьба матча была окончательно решена, в кафе наступил момент братания. Незнакомые люди угощали друг друга пивом, радовались победе, а у некоторых на глазах даже выступили слезы. В этом буйстве всеобщего ликования вдруг появился и стал диссонировать с остальными одиноко сидящий человек, никак не разделявший радость победы большинства. Первой его заметила Ира. «Ой, смотрите, шведский болельщик!» – прошептала она, косясь на высокого блондина в желтой футболке, очень похожей на форму нашей сборной, но имевшей эмблему креста на груди вместо трезубца. «Бедненький! Как он переживает!» – улыбнулась Оля. «Вам, я смотрю, не терпится его успокоить!» – отозвался Игорь. «Конечно!» – воскликнула Ира. «Надо же быть милосердными к проигравшим! Посмотрите, он просто убит горем!» Все четверо посмотрели на шведского болельщика. А он, казалось, ничего не замечал и был погружен в свои переживания. «А давайте пригласим его к нам, за наш столик», — умоляюще пропела Ира. «Человек же в чужой стране, расстроен, переживает». «А его сюда никто не звал», — смерив шведа взглядом, произнес Игорь. «А почему бы и нет», — возразил Олег. «Угостим его пивом. Мы же победили». Именно с этого все и началось. Натягивая на плечи сползающий плед, подумал Олег. Промолчи он тогда, ничего бы не случилось. «Еще пиво», — подскочил к нему официант. «Сегодня мы здесь последний день работаем, завтра летнюю площадку закрывают». «Тогда еще бокал за уходящее лето», — грустно произнес Олег. «За то, что оно, наконец, закончилось». Тогда незнакомец ничуть не удивился приглашению пересесть за их столик и не отказался от предложенного бокала пива. «Олаф Йоханссон», — протянул он каждому свою огромную ладонь. Все четверо вслед за ним, касаясь его сильной руки, произнесли свои имена. Как выяснилось, расстроен он был вовсе не проигрышем. Да и в Киев прилетел не с целью смотреть футбол. Это был скорее повод, которого никак не находилось, чтобы посетить Украину с частным визитом. Да и гражданином Швеции Олаф не был. Швеция была родиной его матери. Сам же он родился и жил в Норвегии. Там же проживали и все его родственники по линии отца. Как оказалось, расстроен он был из-за того, что утром ему срочно предстояло улететь назад в Норвегию. Там что-то произошло на буровой вышке в Северном